Д.Р. Дэвид Де Сильва «Культурный мир нового». Завета, занятие 4, чтение послания к евреям, настройка на покровительство и взаимность. Символ авторского права 2024 Дэвид Де Сильва и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Де Сильва в своем учении «Культурный мир Нового Завета». Это четвертый сеанс, чтение послания к евреям, настройка на покровительство и взаимность. В этой лекции мы внимательно рассмотрим послание к евреям, применив то, что мы узнали из предыдущей лекции о культурных основах покровительства, дружбы и взаимности. Удивительно много внимания уделяется этим темам в так называемом послании к евреям. Бог повсюду представлен как покровитель христианской общины и, конечно же, мира в более широком смысле. Язык благодати, кажется, не просто завершает это письмо. Нам известен, да пребудет со всеми вами, знакомый способ, которым Павел и другие члены команды Павла, такие как автор послания к евреям, завершают свою переписку. Скорее, Божья благосклонность и Божья благодать являются темой всего так называемого письма. Я говорю о так называемых письмах, потому что на самом деле они больше напоминают проповедь, чем письмо. Подумайте о том, как оно начинается, не так-то для благодати и мира этой общины, а скорее, созвучного вступления, достойного величайших проповедников христианского наследия. И оно лишь заканчивается как письмо, но большая часть его звучит как проповедь. Даже автор говорит о том, что он говорит, и о том, что слышит, а не о том, что он пишет до самого конца. Но Божье благоволение проявляется на протяжении всего письма. Это показано в воплощении и смерти Сына. В послании к евреям 2:9 мы читаем, что Христос вкусил смерть за каждого по благодати Божией как выражение желания Бога принести пользу людям. Автор говорит о том, что на протяжении всего пути они имели доступ к помощи Божией. Он пишет: «Итак, давайте с дерзновением приблизимся к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для помощи во времена нужды». Сам Божий престол считается источником помощи. Это место, где, когда нам нужно что-то, чтобы упорствовать в нашем путешествии, мы точно знаем, куда идти, и знаем, что получим необходимую помощь. Бог наделил этих учеников многими дарами. В 6:4-5 мы читаем, что они наслаждались дарами однажды быть просвещенными, вкусившими небесного дара, получившими долю Святого Духа, вкусившими благость слова Божия и силы Святого Духа. Грядущий возраст. И Бог может дать верующим еще больше. Автор призывает их следить за тем, чтобы никто не лишился дара Божия, благодати Божией. На протяжении всего послания к евреям автор предлагает слушателям те благодеяния, которые Бог еще приготовил для них в будущем. Обещание входа в Божье место покоя в 4:1, обещание небесной родины в 11:16, обещание постоянного города в 13:14, обещание непоколебимого царства в 12:28, обещание вхождения в само небо в 9:24, в божественное царство, лежащее за пределами видимой земли и видимых небес, в то божественное царство, в которое Иисус уже вошел как предтеча от имени учеников. И там они смогут насладиться обещанием лучшего и постоянного имущества, сохраненного для них в вечном царстве, согласно Евреям 10:34. В послании к евреям не только Бог представлен как благодетель или фактически личный покровитель, но и Иисус. Хотя работа Иисуса также была проявлением Божьего благоволения, на самом деле именно Сын отдал свою жизнь, чтобы искупить и восстановить учеников. Итак, в послании к евреям 2:9 мы читаем, что Иисус был увенчан славой и честью за претерпение смерти, чтобы по благодати Божией вкусить смерть за всех. А затем, с другой стороны, в конце проповеди, Иисус также пострадал за воротами, чтобы осветить людей своей кровью. От начала до конца автор напоминает, как дорого обходилась благосклонность Иисуса к слушателям. Сын также стремится помочь ученикам. Он представлен как тот, кто помогает ученикам в Евреям 2:16-18. Не ангелам помогает сын, но помогает потомству Авраама. Поэтому он должен был стать подобным своим братьям во всех отношениях, чтобы стать милостивым и верным первосвященником в служении Богу и совершать умилостывление за грехи народа. Поскольку он сам пострадал во время искушений, он способен помочь искушаемым. Непосредственно перед этим мы читаем, что Сын дал дар свободы от страха смерти и рабства, проистекающего из этого страха. Итак, так как дети имеют причастность к плоти и крови, то и он сам причастился того же, чтобы смертью уничтожить имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить всех, которые из страха перед смертью подвергались пожизненному рабству. Во всех этих смыслах автор представляет Иисуса как благодетеля, который отдал всю себя и достиг великих даров, даровавших великие дары слушателям. Но именно посредничество Иисуса больше всего привлекает внимание автора послания к евреям. Он представлен, по большей части, как отзывчивый, великий первосвященник, который неизменно обеспечивает своевременную помощь верующим от Бога Отца. Например, в 4:14-16 мы читаем: «С тех пор у нас есть великий первосвященник, прошедший по небесам, Иисус, Сын Божий. Будем твердо держаться исповедания нашего, ибо у нас не первосвященник, не способный сострадать нашим немощам, но такой же, как и мы, во всех отношениях искушенный, но без греха. Давайте же с уверенностью приближаться к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для помощи во время нужды». Итак, в этом отрывке автор говорит об Иисусе не только как о посреднике. Помните, как мы говорили о священниках как о строителях мостов, не только как о посредниках между Богом и человечеством, но и как о людях, которые действительно понимают, с одной стороны, что значит быть человеком, а также виды борьбы и вызовы, с которыми человек сталкивается как человек. Человек и в то же время тот, кто знает, что значит быть безгрешным Сыном Божьим, и поэтому является лучшим местом, чем кто-либо другой, чтобы заручиться благосклонностью Бога, ибо он стоит незапятнанным и совершенно прекрасным в глазах Бога за нас. Таким образом, автор также утверждает, что Иисус способен спасти в полной мере тех, кто приближается к Богу через Него посредством своего посредничества и посредничества, поскольку Он всегда живет сейчас, чтобы ходатайствовать за них. В главах 7:1-10:25 автор подробно поразмышляет о том, как Иисус выступает посредником между людьми и Богом, восстанавливая разорванные отношения и позволяя людям предстать перед Богом в ожидании божественной милости, а не в ожидании суда и наказания. Гнев. Если бы вы перечитали эти главы заново, имея в виду это, вы бы увидели, насколько большая часть послания к евреям озабочена размышлениями о работе этого строителя мостов, Иисуса, этого понтифика, этого великого первосвященника. Автор уделяет равное внимание обязательству благодарности верующих по отношению к Иисусу и Богу Отцу, а также вниманию, которое автор уделяет тому, чтобы помочь верующим найти мотивацию, необходимую им, чтобы ответить Богу из благодарности, а не просто отвечать к проблемам, которые стоят перед ними в данный момент. Как мы видели в нашей третьей лекции, наш древний читатель вполне мог понять призыв автора к соответствующему ответу. Мы могли бы обратиться к евреям 12:28 за одним примером этого, хотя их несколько. Мы видим, что автор будет рассматривать факт получения помощи от Бога как основу для некоторого призыва к действию. Так как мы получаем непоколебимое царство, то проявим благодарность, через которую будем служить Богу угодно Ему с благоговением и благоговением. Вообще-то по-гречески есть эхомен, харин, давайте проявим благодать. Это можно перевести как «деревянный», но в этом контексте, в контексте указания на тот факт, что мы получаем великий дар, харис должен означать обратную сторону проявления благосклонности, это возвращение благодарности. В этом контексте. Поскольку мы получаем этот невероятный дар непоколебимого царства, давайте проявим благодарность. И эта благодарность – это способ, которым мы можем предложить Богу приятное служение. Кроме того, в 10:19 и далее автор говорит, поскольку у нас есть смелость войти в святые места через кровь Иисуса, поскольку у нас есть эта привилегия, эта беспрецедентная привилегия в истории Божьего обращения с человечеством, давайте сделаем это. Что-нибудь в ответ, приблизимся, воспользуемся даром, который нам дан, и будем твердо держаться своего исповедания, не колеблясь, ибо верен обещавший. Итак, автор снова обращается к узнаваемым сценариям взаимности. Нам дан этот великий дар, грех этим не воспользоваться, не приблизиться к Богу, например, затерявшись в деревяшке, потому что мы боимся соседей, и давайте крепко держаться за это из-за его ценности, давайте держаться твердо придерживаемся нашего исповедания, нашего непоколебимого свидетельства об этом Боге и его благах. Теперь автор обращается к адресатам, которые сталкиваются с проблемой, продолжать или нет эти отношения благодати с Иисусом и Богом, которого он представляет. Ситуация адресата кажется очень похожей на ситуацию, описанную в 1 Петра. Итак, все, что автор сказал об опыте аудитории, когда она была одарена Богом, получила милость Бога и наслаждалась посредничеством такого посредника, каким оказался Иисус, является частью его формулировки проблем, с которыми сталкивается человечество. Аудитории, чтобы они дали верный ответ посреди этих проблем. Мы знаем кое-что об аудитории, немного, но кое-что из самой проповеди. Мы знаем, что они обратились в результате того, что услышали провозглашение Евангелия и пережили Божье подтверждение вести Евангелия в проявлениях Святого Духа. Мы обнаруживаем, что в главе 2, стихи с 3 по 4, и фактически картина, которую автор дает нам там, очень похожа на картину, которую Павел дает нам о своей миссии в Галатам 3, 2 дефис 5 и 1 Коринфянам 2, с 1 по 5, что является лишь еще одним видом связи между ними или еще одним поводом думать, что эта проповедь к евреям исходит от члена команды Павла и рассматривает тот же опыт, который был у обращенных, участвовавших в миссии Павла. Мы знаем, что их тщательно социализировали, прививая им новый образ мышления о своей прошлой жизни и своем решении обратиться, а также эсхатологическую структуру Божьего суда как кризиса, которому нужно подготовиться и пережить. В 6.1.2 мы находим своего рода катехизис тем, которые были частью их основополагающего обучения, покаяние в мертвых делах, вера в Бога, вечный суд и тому подобное. И мы также знаем, что в какой-то момент в прошлом они остро переживали неприятие и враждебность своих соседей-нехристиан. И вот я прочитаю текст из 10 главы, стихи с 32 по 34, где автор вспоминает об этом прошлом опыте. Вспомните прежние дни, когда после просветления вы выдержали тяжелую борьбу со страданием. Вы публично подверглись упрекам и огорчениям. Вы также стали партнерами тех, с кем обращались таким образом. Ибо ты проявил сострадание к заключенным и с радостью принял захват твоего имущества, зная, что ты обладаешь лучшим и прочным имуществом. Как мы вместе изучали на первой и второй лекциях, публичное навязывание позора и позора было основной стратегией осуществления социального контроля. Члены более крупного общества вокруг этого кармана христиан, выросших среди них, пытались исправить то, что они считали девиантным знанием и девиантным поведением в своей среде. И, конечно же, отговорить других от присоединения к этой девиантной группе. Основная проблема, отраженная в проповеди, связана с отказом от Бога перед лицом социального давления. В 10 часов 24 минуты и 25 мы узнаем, что некоторые члены этой общины или этих общин уже отказались от собирания себя вместе. Автор считает, что существует опасность отдалиться из-за этого социального давления и из-за того, что сейчас приходится продолжать жить в качестве маргинализированных, неоцененных членов этой культуры, жителей этого города. Из-за этих проблем всем членам сообщества грозит опасность отойти от вести, которую они услышали при своем обращении, пренебречь посланием, сказанным Иисусом и подтвержденным Богом. Все это можно найти в конкретных текстах священных писаний, например, в 2.1 и 2.3.4. Существует опасность не доверять живому Богу, отвернуться от живого Бога из-за недоверия в главе 3, стихи 12.13. Автор предполагает, что в главе 4, стих 1 автор не смог достичь входа в обетованное место покоя. Существует опасность потерпеть неудачу так же, как поколение пустыни не достигло земли обетованной из-за потери доверия в 4 часа 12 минут. И снова, ближе к концу проповеди, автор говорит об опасности утомиться, потерять сердце или, опять же, не достичь дара Божьего в 12, 3 и 12 часов 15 минут. Вероятно, в самом известном предупреждающем отрывке из послания к евреям, Евреям 6:4-8, говорится об опасности не принести плода для Бога из-за настойчивости и постоянного вклада друг в друга. Если это правда, что повторяющиеся акценты в древнем документе показывают нам, что на самом деле лежит в основе рассматриваемой проблемы, мы видим, что повсеместное внимание в послании к евреям приходится на вопрос настойчивости. Поддадутся ли эти ученики колебаниям в приверженности, или они продолжат двигаться вперед в том же направлении, в котором они начали, когда впервые присоединились к христианскому движению, с той же уверенной смелостью, которую они проявляли раньше, когда их соседи отвергли их в христианском движении? Самые жестокие способы, которые они, кажется, испытали. Поскольку некоторые люди в этих церквях или в этой конкретной общине стали больше осознавать цену, чем награду, они начали отказываться от открытого общения с христианским сообществом. Это отражено в 10 часов 24 минуты и 25. Для соседей нехристиан уход такого рода будет рассматриваться как благо, как шаг к выздоровлению, которое их соседи поспешили бы подтвердить. Есть выход из стыда. В таких ситуациях есть выход из опалы. Автор, вероятно, не знает непосредственно, насколько широко распространено и насколько глубоко это нарушение обязательств, но он видит предупреждающие знаки в деятельности очень немногих, а также предупреждающие знаки в недостатке энергии, с которой сообщества преследовали немногих или пытались отговорить немногих от дезертирства и возвращения в лоно принимающего общества. Итак, стратегия автора, его пастырская стратегия состоит в том, чтобы сосредоточить внимание слушателей на том, что они уже получили от Бога, на преимуществах, которые они получили, и на том, что они имеют в Иисусе, чтобы пробудить благодарность и преданность, продолжать отвечать с благодарностью. И вызвать страх проявить не благодарность к столь щедрому, но и столь могущественному благодетелю. Итак, давайте вместе подумаем о послании к евреям в целом как о призыве к благодарному ответу и проявлению должной признательности за огромную милость. На протяжении всей проповеди автор призывает слушателей продолжать прославлять своего покровителя, свидетельствуя о том, что они получили от Бога, о том, что они надеются еще получить от Бога, и, следовательно, свидетельствуя о своей связи с Богом через Иисуса Христа. В 10:19-23 мы еще раз читаем: «Поскольку у нас есть смелость войти в святые места посредством крови Иисуса, давайте твердо держаться исповедания нашей надежды, не колеблясь, потому что обещавший верен». В следующем же стихе он говорит: «Не оставляйте собираться вместе, как это у некоторых есть обыкновение». Итак, в этом отрывке автор призывает слушателей продолжать свидетельствовать и таким образом воздавать честь своему божественному покровителю, открыто показывая себя родственниками этого покровителя и не стыдясь этой связи с этим божественным покровителем через Сын, Иисус Христос. Есть социальная причина стыдиться этой связи. Это лишило их чести в глазах соседей. Это стоило им статуса в городе и сообществе. Но автор говорит, что дорогие подарки заслуживают дорогостоящей благодарности и дорогостоящей лояльности. Вскоре после этого он скажет, вспоминая прежние дни, вспоминая ту смелость, которую ты имел, когда окружающее тебя общество обрушивалось на тебя, стыдило тебя, оскорбляло тебя, упрекало тебя, ты не уступал. Заключалось в следующем: даже если вы сами не подверглись нападкам со стороны своих соседей, вы изо всех сил старались проявить солидарность с христианами, подвергшимися нападкам. Итак, вы нарисовали себе яблочко на спине. Вы были настолько уверены в Иисусе, что, когда ваши друзья-христиане были заключены в тюрьму, вероятно, по каким-то надуманным обвинениям, в древнем мире правовой системой можно было вполне манипулировать групповой ненавистью. Ты не сдержался, чтобы не попасть под обстрел. Вы пошли к ним, приняли их помощь, поддержку, еду, компанию и поддержку, тем самым нарисовав себе широкую цель и на своей спине. Итак, говорит автор, не разбрасывайтесь смелостью, ибо за ней велика награда. Смелость здесь, по-гречески, парауржер, это узнаваемый термин, обозначающий высказывание своих мыслей, твердость и выражение своих убеждений. Парусия была добродетелью греческой демократии. Это то, что свободные люди делали в условиях демократии. И именно это сделали смелые люди перед лицом тирании, которая пыталась заставить замолчать сопротивление или альтернативные мнения. Итак, говорит автор, продолжайте демонстрировать такую парусию своими действиями, своими связями с собратьями-христианами, своим отказом поддаваться тирании окружающих вас нехристиан. И в конце проповеди в 1315 году он пишет: «Через Иисуса Христа будем продолжать приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих имя Божие». Здесь он говорит об одном виде ответа, одном виде возврата, который получатель божественной милости может дать Богу, который ни в чем не нуждается. По крайней мере, мы можем продолжать рассказывать людям о том, что дал нам Бог. Мы можем продолжать исповедовать доброту этого Бога, даже если это дорого обходится. Так что давайте продолжать в том же духе, говорит автор. Это выражение благодарности и связи принимает форму продолжения публичных собраний с христианским собранием, то есть с кругом клиентов Бога в Иисусе Христе. И мы уже вместе рассматривали этот стих. Автор призывает к дальнейшей верности Иисусу, хотя эта верность, по общему признанию, обходится дорого. Мы видели, что Сенека говорил об этом как о части идеала взаимности. «Я собираюсь оставаться верным своему покровителю или своему другу, даже если это приведет меня к социальному стыду или маргинализации». Автор послания к евреям призывает ровно к тому же. Иисус пострадал за воротами, чтобы осветить людей своей кровью. Итак, выйдем к нему за стан, неся позор, который он понес. Какова часть этой благодарности, которой мы обязаны сыну, который не только отдал за нас свою жизнь, но и отдал свою жизнь таким образом, что также отдал всю свою честь в глазах общества? Мы обязаны сделать то же самое ради него и возвращаем ему это обратно. Это цена нашей лояльности. Итак, если наша преданность Иисусу означает, что мы теперь находимся за пределами лагеря, нас социально выгнали за пределы наших старых сетей и нашего города, это часть простого возвращения Иисусу того, что Он дал нам. Это не слишком высокая цена. Это то, чем мы Ему обязаны. Это прямой сценарий взаимности. То же самое может иметь место и в другом отрывке из послания к евреям, Евр. 12:3-4, где автор пишет: «Посмотри на него, Иисуса, который претерпел от грешников такую враждебность к себе, чтобы вы не утомились и не ослабели сердцем. В своей борьбе с грехом вы еще не устояли до пролития крови». Основная логика может заключаться в том, чтобы подумать о том, что Иисус претерпел ради вас. Вы не начали туда ходить ради Него. Он был распят ради вас. Ради вас Он подвергся величайшему позору. Ты еще не пролил за Него ни капли крови. Так что даже не думай отказываться от Него. Это было бы позорно. Это было бы грубым нарушением ваших обязательств перед покровителем. Автор также призывает продолжать доверять надежному благотворителю. Если бы христиане сейчас отступили, они, по сути, сказали бы то, что обещал Бог: Бог либо не даст результата, либо за него не стоит держаться. Я бы предпочел дружбу с моими соседями-нехристианами. Автор призывает евреев к обратному, продолжать доверять Богу, даже несмотря на то, что для достижения обещанных в будущем благ потребуется некоторое время. Итак, пишет он в 3:12, берегитесь, братья и сестры, чтобы не появилось в ком из вас лукавого, недоверчивого сердца, которое проявляется в отступлении от живого Бога. Поскольку вы этого не сделали, вы не были уверены в способности Бога привести вас к обещанным благам, которые Он приготовил для вас. И в 6:12 он призывает не лениться, а подражать тем, кто через терпеливое доверие наследует то, что обещал Бог. На протяжении всей проповеди эти наставления заключаются в том, чтобы продолжать доверять, продолжать проявлять мир и верить в Бога, который обещал появиться. Например, в 1023 году давайте твердо и без колебаний придерживаться профессии нашей надежды. Почему? Ибо надежен тот, кто обещал. И чуть позже в главе 10 мы принадлежим не к группе тех, кто отступает перед разрушением, а к группе тех, кто надеется на безопасность наших душ. Затем мы переходим к знаменитой главе о вере в послание к евреям, 11 главе послания к евреям, в которой рассказывается о том, как люди, поверившие Божьему обетованию, действуют в этом мире, и которая также свидетельствует о, по сути, вечной похвале и славе, чести, которые пришли к такие люди, да. В этой главе мы говорим об Аврааме, Моисее и других героях веры только потому, что они доверяли Богу и не переставали доверять Богу, когда казалось, что им придется на какое-то время принять более низкий статус, как Авраам стал странником, когда он чувствовал себя как дома в Уре Халдейском и вел там налаженную жизнь. Или Моисей, который покинул дворец фараона, чтобы участвовать в жестоком обращении с народом Божьим. Даже знаменитое высказывание «я имею в виду, когда я рос», единственный стих из послания к евреям, ну, два стиха из послания к евреям, которые я выучил наизусть, верно. Евреям 11:1, а затем этот, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки веков, или в вечности тот же. Даже это утверждение, этот знаменитый стих, является утверждением о доверии и достоверности. На самом деле речь идет не о вечности Сына Божьего. Речь идет о том, что вы можете рассчитывать на то, что Иисус завтра сделает то, что Он обещал вчера. Дион Златоуст, который был оратором и государственным деятелем, а после изгнания философом, который умер, вероятно, около 120 года н.э., если память не изменяет, он писал, что причина, по которой нам трудно доверять людям, заключается в том, что мы никогда не знаем, докажет ли человек завтра быть таким же, каким он был сегодня. В этой среде утверждение об Иисусе является утверждением о том, что на Иисуса можно положиться. Мы знаем, что сегодня он такой же, каким был вчера, и он всегда будет таким. То, что он обещал, каков его характер, и что он сделает для нас и хочет сделать для нас, никогда не изменится. Это основа, на которой мы можем продолжать строить. Итак, все эти стихи о том, чтобы продолжать доверять и, следовательно, оставаться верными Божественному Покровителю и посреднику, посреднику Иисусу. Автор также призывает слушателей продолжать предлагать Богу и Христу должное служение. Опять же, как и в случае с социально неполноценным клиентом и социально, политически и экономически превосходящим покровителем, клиент на самом деле не может отплатить за услугу тем же, но клиент может сделать для покровителя вещи, которые никогда не будут соответствовать сделанному подарку, но, по крайней мере, будет соответствовать духу взаимной благосклонности, который должен существовать, духу попыток продвигать интересы друг друга, который должен существовать в такого рода отношениях. То же самое и с Богом. Все древние, будь они греко-римлянами, евреями или христианами, знали, что мы никогда не сможем отплатить Богу или богам за дары, которые они нам дали. Но это не освобождает нас от обязанности оказывать им всю честь, все поклонения и служения, на которые мы способны. Итак, только что призвав к жертве хвалы, к продолжению свидетельствовать о Боге и тем приумножать славу Божию в неверующем мире, сразу после этого, говорит автор, не забудем делать добро и делиться тем, что имеем, ибо жертвы такого рода угодны Богу, как сказано в Евреям 13 часов 16 минут. Мы ничего не можем дать Богу, потому что Он ни в чем не нуждается, но Бог любит, когда мы даем друг другу так, как кто-то имеет нужду. Итак, мы можем предложить Бога как дань Богу, как своего рода небольшую награду за Его щедрость, которую мы можем дать друг другу. Мы можем предложить помощь. Мы можем предложить материальные ресурсы, если они нужны сестре или брату. И Бог считает это даром ему, жертвой, которая будет угодна ему. Ранее в послании к евреям 6 часов 10 минут автор говорит, «Бог не несправедлив, чтобы игнорировать вашу работу и любовь, которую вы проявили к его имени в служении святым, как вы это делаете до сих пор». Здесь автор обращает внимание на тот факт, что то, что христиане делают друг для друга, потому что они испытали любовь Божию, и потому что их побуждает любовь Божия или любовь Христа, Бог знает, что такого рода взаимопомощь и поддержка даются как дар Божий. И Он не несправедливый Бог. Поскольку христиане продолжают вкладывать средства друг в друга, особенно в этой сложной ситуации, как мы описали, с которой сталкивается еврейская аудитория, Бог будет считать это благодарным ответом и поэтому продолжит одаривать благосклонностью клиентов, проявивших себя быть благородным, уметь ценить подарок. и затем в Евреям 10:19-24, поскольку у нас есть смелость, поскольку мы получили этот дар уверенности, чтобы войти в святые места через кровь Иисуса, пойти туда, куда раньше не мог пойти ни один священник-левит, давайте посмотрим друг на друга. К излиянию любви и добрых дел. Знаете, опять же, получение таких беспрецедентных даров от Бога должно побудить нас служить так, как Бог хочет, чтобы мы служили, что, как оказалось, не служит непосредственному благу Бога, а служит служению даянию так, как Бог хочет, чтобы мы давали. Чтобы принести пользу остальным детям Божьим. Таким образом, продолжайте строить христианское сообщество и расширять возможности каждой сестры или брата, на которых общество может ориентироваться, чтобы они оставались верными. Так вот, у послания к евреям есть и другая сторона. С одной стороны, он призывает к полнокровному, благодарному ответу Богу, прославлению, сохранению верности и служению. С другой стороны, он тоже неплохо держит палку, предостерегая христиан от неблагодарности. И во многих посланиях к евреям, Евреям 3:7-4, 11:6, 4:8, 10:26-31, действительно используется тема неблагодарности и опасности неблагодарности, уродства неблагодарности, чтобы мотивировать ответ благодарности. Такие, о которых мы говорили. Итак, начиная с послания к Евреям 3:7-4.11, автор призывает слушателей продолжать ценить полученные ими дары, продолжать проявлять лояльность, продолжать доверять Божьим дарам и двигаться вперед к ним. И он смотрит на пример людей, которым не удалось сделать именно это. Вы, несомненно, знакомы с историей поколения Исхода, ради которого Бог посылал чуму за казнью на Египет, в конечном итоге добился их освобождения и через Моисея вывел их из египетского рабства на путь в землю обетованную, которую Бог сказал, что отдаст их. И на этом пути Бог показал несколько впечатляющих чудес избавления, например, разделив Красное море, чтобы они могли пройти по суше. И если этого было недостаточно, обрушивать море на своих противников, пока они преследуют, снабжать манной, перепелами и водой посреди пустыни и просто расточать дар за даром, акт своевременной помощи за своевременной помощью в этом деле. Поколение. И что происходит? Они добираются до порога земли обетованной и посылают туда нескольких людей, по одному представителю от каждого племени, чтобы выяснить, как будет выглядеть захват этой земли. И в большинстве сообщений этих разведчиков, я думаю, Хананей назвали бы их шпионами, было бы так: мы ни за что не собираемся захватывать эту землю. Нет, нет. Это города-крепости и хорошо обученные, тяжеловооруженные солдаты. Мы не заберем эту землю. Итак, итог этого отчета заключается в том, что люди верят, что Бог солгал им. Народ перестает доверять своему божественному благодетелю. По сути, они говорят, что мы не хотим идти вперед к тому, что Бог обещал нам дать, потому что цена явно слишком высока. И, похоже, нет никакой гарантии, что он сможет помочь нам. Итак, мы собираемся выбрать нового лидера и вернуться в Египет. И, по крайней мере, мы знали, откуда придет наша следующая еда. Что ж, ответ Бога на это в числах 14 ясно показывает реакцию оскорбленного благодетеля. В числах 14 Бог знает, сколько раз Он показывал этим людям, что может избавить их, и сколько знаков Своей благосклонности и благосклонности к ним Он даровал. А теперь Его спровоцировали, потому что решили, что Ему нельзя доверять. И вот они не собираются, не только не доверяют Ему, но и подчиняться Ему не собираются. Они не собираются выступать против хананеев. Они собираются применить совершенно другой подход, чтобы обеспечить свое будущее. Итак, ответ Божий — это ответ гнева, гнева обиженного благодетеля. И результатом является исключение всего этого поколения, за исключением Калева и Иисуса Навина, единственных двух шпионов, которые сказали: «Да ладно, Бог на нашей стороне, мы можем взять его». Исключение целого поколения из обещанной милости. «Они не войдут в мой покой, как я поклялся в гневе своем». Затем автор устанавливает очевидную связь со своими адресатами. «Мы не хотим быть похожими на них». мы тоже испытали удивительные божественные милости. Мы испытали дары Святого Духа. Мы видели силу Божью, действующую среди нас. И мы услышали доброе слово Божье, которое говорит: «Я веду вас через Иисуса в землю обетованную, в вечную родину, в вечный город». Мы не хотим уподобляться поколению исхода и на самом пороге выполнения этого обещания ошибиться, сказав нашему благодетелю, что мы вам не доверяем. Мы считаем, что оппозиция на самом деле слишком жесткая. И поэтому мы собираемся сдаться. В том же ключе автор возвращается к этой теме: пожалуйста, не выказывайте неблагодарность столь могущественному благодетелю еще как минимум в двух случаях в этом письме. В послании к евреям 10:26-31 мы читаем, что если мы умышленно грешим после познания истины, то не остается никакой жертвы за грехи, а только устрашающая перспектива суда и огонь, жаждущий пожрать противоположное. Любой, кто отвергает закон Моисея, умирает без пощады по показаниям двух или трех свидетелей. Насколько худшего наказания, по вашему мнению, заслуживает тот человек, который попирает Сына Божьего, относится к крови, которой он или она был освящен, как к обычной, и оскорбляет дух благодати? В этом отрывке мы обращаем внимание на несколько вещей. Я имею в виду, во-первых, умышленный грех здесь не в контексте проповеди, а просто любой старый грех, который мы можем совершить умышленно. Он имеет в виду грех, который является очень конкретным грехом. Он только что говорил о двух стихах ранее. Те люди, которые начали отказываться от того, чтобы собираться вместе. Те люди, которые из-за отсутствия одобрения своего соседа, скажем так, из-за позора, который им наложили соседи, решили, что принятие и дружба мира более ценны, чем принятие, дружба и обещание Бога. Это умышленный грех, говорит автор. Вы не просто принимаете мудрое решение. Вы говорите Богу, что ваши дары и ваши обещания не стоят того, чего стоит их выполнение. Я не двигаюсь вперед. Я не буду продолжать сопротивляться сопротивлению, которое мне нужно, со стороны людей, которые вас не знают. По мнению автора, это не просто сдача. Это попирание Сына Божьего. Это значит относиться к крови Иисуса, которая осветила христианина, как к бесполезной, как к крови обычного человека. Это ответное оскорбление Божественного Духа, даровавшего благосклонность. И таким образом, используя эти изображения, автор действительно создает то, что могло бы выглядеть разумным решением. Мы просто больше не ладим как христиане в этом городе, и, возможно, мы допустили ошибку. Он переосмысливает это с точки зрения собственного опыта христианина в отношении божественного благоволения. Если ты отвернешься от него сейчас, что ты на самом деле скажешь? Вы говорите, что Иисус не заслуживает чести терпеть лишения ради Него. Вы говорите, что Его кровь, пролитая за меня, не стоит того, чтобы я пролил за Него хоть какую-то кровь, или даже меньше. Вы говорите, что то, как Бог милостиво принял вас с благосклонностью и протянутыми руками, это то, за что вы готовы дать пощечину, чтобы ответить оскорблением. Итак, очевидно, что автор послания к евреям очень эффективно использует эти тексты, чтобы заставить христианина дважды подумать, прежде чем получить временное облегчение, вернувшись в лоно неверующего общества. Это, конечно, подводит нас к евреям 6:1-8, которые, как я уже сказал, вероятно, являются наиболее проработанным и известным предупреждающим отрывком в послании к евреям. В некоторых кругах это своего рода центр богословской бури, и мы очень скоро к этому придем. В Евреям 6:1-8 следует довольно прямолинейная аргументация. В послании к Евреям 6:1 автор предлагает курс действий, которого он хочет, чтобы все христиане приняли. Оставив позади основополагающие принципы Христа, давайте донесемся до конечной точки нашего путешествия. Помните, это то, чего не делало поколение диких людей. Они остановились на пороге перед концом своего пути. Автор не хочет этого для христиан, поэтому говорит: давайте дойдем до конца. Продолжать идти по пути посвящения, а не отступать, отворачиваться или покидать церковь. И он поддерживает этот призыв к действию, аргументируя обратное. Что бы это значило, если бы мы не настаивали? Что бы это значило, если бы мы не были стойкими в христианской вере? Итак, читаем в 6:4-8, невозможно еще раз привести к исходной точке покаяния тех, кто решительно просветился, вкусил небесного дара и приобщился Духа Святого, и вкусил Божье доброе слово и силы грядущего века, и которые отпадают, поскольку они снова распинают Христа во вред себе и подвергают его публичному позору. Теперь мы должны отметить, что автор не представляет этих гипотетических людей как тех, кто был спасен, или тех, кто выглядит спасенным, но на самом деле не спасен, или какой-либо подобной конструкции. Я читал много статей, в которых этот вопрос задавался. Описывает ли автор спасенных людей? Позвольте мне просто быть откровенным. Автор послания к евреям вообще ни в одном месте проповеди не говорит о спасении как о настоящей реальности. В отличие от послания к ефесянам, автор послания к евреям говорит о спасении только с точки зрения будущего. Ангелы — это служебные духи, посланные от имени тех, кто собирается наследовать спасение в 1:14 или, возможно, 1:13. Позже, ближе к концу 9 главы, Иисус, пришедший однажды для всех, чтобы разобраться с грехами, явится во второй раз для спасения тех, кто с нетерпением ожидает Его. Итак, отбросив все это, я хотел бы позволить различным авторам священных писаний представить эти концепции по-своему. И поэтому даже говорить о людях в 6:4-5 как о людях, которые спасены или не спасены или выглядят спасенными, но не спасены, это использование языка, который автор послания к евреям просто никогда не использует. С его точки зрения, это люди, которые останавливаются на пути к спасению. Это люди, которые отвергают избавление, которое Бог приготовил для них, потому что они бьют Иисуса по лицу. Как он их представляет? Он представляет их скорее как получателей ливня за ливнем божественных даров и милостей. Он показывает этим людям, как уродливо было бы потерпеть неудачу, извиниться и не суметь выразить благодарность. Обратите внимание, что английский язык, я думаю, представляет его почти так же хорошо, как и греческий. Но в греческом языке есть причастное предложение за причастным предложением, описывающее этих людей как аудиторию, получающую дар за даром от Бога. Это не обычные дары, а предвкушение сил будущего века и участие в Святом Духе и в том, что вы имеете. И эти люди оборачиваются и выставляют Иисуса на публичный позор, фактически снова распиная его, говоря своим соседям: «Вы правы, вы правы». Он не Сын Божий, ради которого стоит умирать. Он просто преступник, умерший на кресте и больше ничего от меня не заслуживающий. Насколько уродливым был бы такой ответ? Итак, он внушает слушателям, что если мы будем делать что-либо иное, чем стремиться к концу нашего пути, как он говорит в 6:1, мы навлекаем общественный позор на нашего благодетеля и выказываем публичное презрение к его дорогим дарам. Таким образом, с точки зрения того, что даритель, Иисус, который был распят за нас, был так одарен и заплатил такую огромную цену, должно быть немыслимо не продолжать хранить верность и доверие. Основное культурное предположение здесь, лежащее в основе автора послания к евреям так же, как и сочинений Сенеки или Диокрита, заключается в том, что все те, кто почитает своих благодетелей, считаются людьми, достойными благосклонности. Но никто не будет считать заслуживающими благосклонности тех, кто оскорбляет своих благодетелей. Следовательно, утверждает автор, невозможно вернуть таких людей в исходную точку. Как вы собираетесь снова приблизиться к Богу, чтобы начать все сначала, после того, как вы насладились столькими Его дарами, такими безошибочными Его милостями? После этого он плюнул на сына, как те, которые говорят, что дружба ближнего лучше дружбы Божией. Как можно получить от этого возврат благосклонности? Затем автор переходит к 6:7-8, чтобы поддержать свой призыв к действию и подкрепить этот аргумент от обратного аргументом по аналогии из сельского хозяйства. Итак, читаем: «Земля, пьющая падающий на нее дождь и приносящая растительность, полезную для тех, для кого земля возделывается, получает благословение от Бога. Но если на нем растут шипы и чертополох, то он оказывается бесполезным и находится на грани проклятия. Его конец должен быть сожжен. Конечно, в этих стихах есть некоторые явные отголоски Ветхого Завета. Например, тернии и чертополох в связи с проклятием напоминают Бытие 3, 17-18, где после типичного преступления Адама и Евы земля проклята из-за их греха, будет приносить тернии и чертополох и обрабатываться только так, чтобы приносить плод. С большим трудом. И противопоставление благословения и проклятия в контексте заветного языка, конечно, напоминает Второзаконие в целом, но в частности, Второзаконие 11, 26-28. Но следует также иметь в виду, что этот земледельческий язык имеет совершенно иной набор резонансов в мире первых слушателей. Резонансы с социальным контекстом взаимности. Сельское хозяйство часто является примером аналогии с хорошим отдачей и хорошей отдачей. Таким образом, у Сенеки мы читаем ряд примеров. Мы не выбираем тех, кто достоин получить наши дары. Это, кстати, в контексте его объяснения того, почему подарки часто не приносят должных плодов благодарности, которых мы ожидаем. Потому что мы не выбираем тех, кто достоин получить наши дары. Мы не сеем семена в истощенную и неплодородную почву, а даем или, вернее, выбрасываем благо без всякой дискриминации. Итак, мы как бы получаем обратно то, что заслуживаем. Далее в этом тексте нам следует позаботиться о том, чтобы выбрать тех, кому мы будем предоставлять льготы, поскольку даже фермер не отправляет свои семена в песок. И снова, когда он призывает дающих рискнуть ради потенциального получателя, не ждать доказательств, а просто поискать несколько хороших знаков и рискнуть, пишет он, мы никогда не ждем абсолютной уверенности в том, будет ли получатель будет благодарен, поскольку открытие истины затруднено. Но мы идем по пути, который показывает вероятная истина. Все дела жизни происходят таким образом. Вот так мы и сеем. Кто пообещает сеятелю урожай? А в контексте призыва дающего продолжать давать даже тому, кто еще не проявил по-настоящему благодарности, пишет он, фермер потеряет все, что у него есть, извините, все, что он посеял, если прекратит свои труды. С посадкой семян. Только после тщательного ухода урожай достигает своего урожая. Ничто, что не поощряется постоянным возделыванием с первого дня и до последнего, никогда не достигает стадии плода. В отношении льгот действует то же правило. Подобные настроения можно было найти и в еврейских текстах, например, в предложениях о псевдоудобствах. Не делайте добра плохому человеку, и это все равно, что посеять семя в океан. Даже возвращаясь к песне виноградника, в Исаии 5, 1-7, мы видим многие из этих динамик в действии. Жалоба того, кто сажает виноградник, заключается в том, что после всей его заботы, после посадки лоз, их обработки, строительства ограды, строительства башни и всех этих работ по его возделыванию, он дает кислый виноград вместо винограда, который полезный и красивый. И Бог говорит, что именно таким был Израиль. «Я отдал все, я расточил всю эту заботу об Израиле. Что я получу?» Вместо правосудия – протест. Итак, возвращаясь затем к Евреям 6:7-8, мы видим в этой аналогии своего рода повторение Евреям 6:4-6. Эти получатели, извините, эти христиане были получателями дождя за дождем благословений. Царство Божьего благоволения спадало на них снова и снова. И если они принесут растительность, полезную для тех, для кого Бог возделывал их, они будут благословлены. Но если все, что они делают, это несут тернии и чертополох, чтобы уколоть бока Бога, который принес им пользу, все, на что они могут надеяться, это проклятие. Интересно то, что уже в следующем абзаце мы обнаруживаем, что тот плод, который мы должны приносить, это плод, который приносит пользу нашим сестрам и братьям во Христе, позволяя им сохранять верность своему божественному покровителю. Итак, подведем итог, аргумент в этом отрывке первый. Автор предлагает ход аргументации. Давайте продолжим идти до конца, отвечая Богу неизменным доверием, преданностью и благодарностью. 6, 4, 8, потому что мы действительно не сможем сделать ничего другого, и если в этот момент отвернемся от Бога и скажем нашим соседям нехристианам, «Вы правы, дружба Христа не стоит того, чего мне стоит сохранить». Тогда мы сделали что-то невыразимо безобразное и променяли Божью благосклонность ни на что иное, как на ожидание гнева в конце. Затем следующий абзац с 6, 9 по 12 утверждает слушателей, поскольку они до этого момента отражали добрую почву. Они проявили любовь и сделали друг другу добро. Помните 10, 32 и 34, даже когда некоторые из их числа были в темнице, они выходили к ним. Они поощряли рисковать своей головой, чтобы поддержать и оказать материальную помощь христианам, которых общество больше всего преследовало за позор. Итак, вопрос, стоящий перед аудиторией, заключается в том, какими бенефициарами они останутся. Низко или почетно? Неблагодарный или надежный? Окажутся ли они плодородной почвой и таким образом получат еще более великие дары, которые еще предстоит прийти, как достойные получатели постоянного благоволения Бога? Или в конце концов они окажутся плохой почвой, что вызовет неприятную и даже обидную реакцию? Я сказал, что этот отрывок является своего рода рассадником богословских дебатов, особенно вокруг тем непростительного греха и вечной безопасности. В любом случае, вы действительно можете бороться с этим текстом. Итак, во многих статьях и комментариях я обнаруживаю, что именно здесь фокусируется вопрос. Обозначает ли текст действительно непростительный грех, поступок, после которого просто нет будущего с Богом? С другой стороны, для тех, кто придерживается вечной безопасности, вопрос заключается в том, как нам адаптировать этот текст, чтобы он соответствовал нашему учению, поскольку кажется, что он предполагает, что человек может потерять свое спасение. Итак, мы как бы уже рассмотрели последнюю часть этого, потому что даже поднимать вопрос о потере спасения перед автором послания к евреям означает, что вы собираетесь использовать язык спасения в послании к Ефесянам и настаивать на том, что автор послания к евреям послание к евреям говорит об этих терминах, хотя он явно этого не делает. Тем не менее, что я считаю действительно полезным в отношении культурного фона, так это то, что он заставляет нас сказать: «Эй, оба вопроса неверны». Обе проблемы нарушают идеал благодати. Возможно, вы уже усвоили информацию из третьей лекции, но позвольте мне подчеркнуть тот факт, что существуют противоречивые правила, регулирующие дарителей и получателей. Сенека почти наслаждается парадоксом, утверждая, что дающий должен думать так, а получатель должен думать совершенно противоположным образом. Так, например, того, кто дает, следует научить не вести учет подаваемой суммы. Другой, получатель, чувствует себя обязанным больше, чем сумма. В случае выгоды, пишет он, это обязательное правило для двоих, кого это касается. Тот, дающий, должен сразу забыть, что было дано. Другой, получатель, никогда не должен забывать, что оно было получено. Он говорит, пусть дающий придержит язык. Итак, как дающий, я никогда не должен говорить, да, я помог тому-то и тому-то. Позвольте получателю говорить, чтобы засвидетельствовать щедрость дарителя. В конце своей книги он пишет, что, знаете ли, когда получатель искал какой-то повод вернуть деньги, но еще не нашел этого случая из-за значительно превосходящих ресурсов дающего, тот, дающий, должен подумать, что он или она уже получили возврат в свою пользу, потому что клиент был настолько насторожен, что просто не увенчался успехом. А другой, получатель, должен знать, что он его не вернул. Дающий должен освободить другого, в то время как получатель должен чувствовать себя связанным. Теперь, в такой обстановке, становится ясно, что вы просто не можете привязать другую сторону. Если дающий предполагает, что должен сделать, это приведет к уродству. Что ж, мне не обязательно возвращать эту выгоду, потому что дающий, если он хочет быть благородным, все равно не должен об этом помнить. Как только вы подумаете об этом, вы только что испортите все качества отношений. Итак, это сопровождается множеством аргументов о внутренней безопасности, например, как только мы говорим, ну, вы знаете, мы ничего не можем сделать, что такой щедрый дающий, как Бог, заставит такого щедрого дающего, как Бог, забрать обратно. что ему дано. Сделав это, мы совершили вещь, совершенно не свойственную первому веку, нечто, что было бы немыслимо для любого человека первого века. Мы сказали: «Я, получатель, буду исходить из того, что должен делать даритель». Получатель благосклонности в первом веке знает, что должен делать дающий, но получатель благосклонности в первом веке знает, что ему или ей нужно держать нос в своих делах или ее бизнесе реагировать хорошо, отвечать изящно и вежливо. Не собирается злоупотреблять благодатью. Так что здесь есть большая опасность. Но есть и другая опасность на другой стороне, сторона непростительного греха, и используя этот отрывок, чтобы сказать: «Да, он есть, и мы должны быть осторожны, чтобы не сделать этого, потому что мы можем сделать что-то, что сделает Бога: никогда не простите нас». Это предполагает другой способ предположить, что на самом деле дающий не всегда свободен давать, и что щедрость дающего всегда может компенсировать неспособность клиента быть благодарным. Возвращаясь к Сенеке, я обещаю, что он в последний раз дает дающему такой совет, а именно подражать богам. Конечно, большую часть времени нам нужно быть осторожными и давать людям, которых мы знаем как добродетельных, но, черт возьми, боги показывают нам, как давать идеально. Они дают, не задумываясь даже о добродетели дающего, извините, добродетели получающего. Так совершенно и так неограничено их даяние. Таким образом, хотя получатели благосклонности учат никогда не отказываться от благодарности, поскольку следует ожидать, что неблагодарность лишает человека всякой будущей благосклонности, дающих учат думать иначе. Итак, пишет Сенека, хотя мы должны быть осторожны и отдавать предпочтение тем, кто, вероятно, ответит с благодарностью, есть некоторые блага, которые мы должны дать, даже если ожидаем от них плохих результатов, и мы будем даровать благо тем, те, о ком мы не только думаем, но и знаем, что они неблагодарны. Такой-то не отплатил мне благодарностью. Что мне делать? Сенека говорит: поступайте как боги. Они начинают давать благо тем, кто их не знает, и упорствуют в предоставлении их неблагодарным. Давайте подражать им. Давайте отдадим, даже если многие из наших даров были отданы напрасно, давайте отдадим даже тем, от чьих рук мы понесли утрату. Если человек неблагодарен, даже этому человеку я дам вторую выгоду, и даже как хороший земледелец преодолевает бесплодие земли заботой и обработкой, я буду победителем. Давать благо и терять его — это не доказательство благородного духа. Доказательство благородного духа — проигрывать и при этом отдавать. Как я уже говорил, дарители и получатели знают обе стороны этого диалога. Они придерживаются двух совершенно разных точек зрения, но по большей части они, похоже, способны уважать ту точку зрения, которая должна применяться к ним в каждом конкретном случае. Получатель не предполагает, что дарители должны быть щедрыми, несмотря ни на что. Дающие не рассчитывают на то, что получатели должны получать определенную прибыль. Итак, я бы предположил, что обе эти богословские позиции пересекают черту, которую, как знал бы слушатель этого текста в первом веке, переступать не следует. Доктрина вечной безопасности переходит все границы, учит получателей, пусть и непреднамеренно, предполагать, что будет делать даритель, вместо того, чтобы концентрировать внимание получателей на том, что им следует сделать, чтобы дать достойный ответ на такие чудесные дары. Идея непростительного греха или непоправимой потери спасения переходит черту, предполагая, что дающий не будет делать, и, во многих случаях, давая соответственно плохой совет. В заключение я хотел бы убедить вас в том, что это центральная, основная ценность в мире авторов Нового Завета. Благодать должна отвечать благодати. Благосклонность должна вести к благодарности и благодарному ответу. Я считаю, что этот культурный фон дает ключ к объединению декларации Нового Завета о Божьей благодати и того, что Бог дал, с инструкциями в Новом Завете о том, как христианину следует жить в ответ на это, в нерушимой связи. То есть, если мы вспомним Божью благодать в контексте танца благодати, мы можем начать понимать, как Бог работает над нашим преобразованием. Он встречает нас как грешников, но расточает на нас свою милость. Примирение, восстановление и даже усыновление в Божью семью как собственных сыновей и дочерей Бога на основе посредничества Иисуса от нашего имени. Это невероятное излияние любви и это невероятное проявление щедрости вызывает ответную благодарность и любовь в сердце ученика, который на самом деле окажется учеником, восприимчивым к благодати, хорошо принимающим благодать. И поэтому моя жизнь как ученика внезапно изменилась, потому что движущей силой является то, как мне жить для Него. Как мне вернуть Богу честь, соответствующую Его щедрости, верность, соответствующую Его любви, служение, соответствующее Его дару? Конечно, оно никогда не сравняется, но в этом-то и вся суть. Я живу для Него всю свою жизнь, потому что, по словам гимна, любовь, такая удивительная, такая божественная, требует моей жизни, моей души, всего моего. Или, возвращаясь к этому тексту Павла во 2 Коринфянам 5 часов 15 минут, «Он умер за всех, Христос умер за всех, чтобы живущие жили уже не для себя, но для умершего и воскресшего за них». Есть текст, который никогда не попадает на дорогу римлян. Ну, в каком-то смысле этого не может быть, потому что это из второго послания к Коринфянам, но я считаю, что это основной камень на пути богословия и ученичества Павла. Сам Павел знает этот ответ, когда пишет в послании к Галатам: «Уже не я живу, а живет во мне Христос. Теперь я живу во плоти, потому что я живу доверием Сыну Божьему». И вот он понимает, как переживание благодати Божией, от которой он не откажется, как переживание благодати Божией действует на него и должно воздействовать на него. Он больше не будет жить для себя, но для Иисуса. И он призывает нас, как учеников, жить уже не для себя, а для того, кто умер за нас, именно потому, что он умер за нас. И за это излияние благосклонности можно получить жизнь.